Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее у ваших радиоприемников. Если у вас есть магнитофоны, приготовьте кассеты, чтобы записать, потому что то, что сегодня вы услышите, вряд ли вы где в какой-то газете, даже православной газете, почитаете. Дело в том, что сегодня мы будем говорить об удивительном старце, который покинул этот мир для того, чтобы из горнего мира, где он сейчас пребывает, молиться о всех нас, о всем мире. И, конечно же, о нашем многострадании России. Это старец Николай. Много слух ходит о старце Николае. Сейчас выходит уже довольно много статей. У нас сегодня в гостях келейница старца Николая с острова Залит, монахинь Николая, и игумен Митрофан, с которым мы уже проводили, если вы помните, две передачи о старце Григории Новом Распутине и об ИНН. Ну что же, мы начинаем разговор о старце Николае. Игумен Митрофан близко очень знал старца, они практически просто были друзья. И духовная была связь, и человеческая очень близки были. Я буду задавать вопросы сейчас и матушке Николае, и отцу Митрофанию, для того, чтобы у нас сложилась какая-то такая вот довольно конкретная картина удивительной скромности и кротости. Мало что о себе рассказывал. Матушка, расскажите, пожалуйста, вкратце биографию старца. Где родился старец Николай?
Батюшка родился 24 мая 1909 года в селе с дивным названием Чудские Заходы, Гдовский уезд, Псковский район. Этот поселок находился на берегу Чудского озера, и рядом в полутора километрах проходило ледовое побоище. И на берегу этого озера, чуть-чуть поодаль, местечко, называемое Кобылье городище, в полутора километрах от Чудских Заходов, находился храм святого архангела Михаила. Это очень чтимый и любимый русскими царями Александром I, особо Александром II и Александром III, в большой мере государем Николаем Александровичем, почитаемое место для молитвы. И это место освящалось стопами наших благоверных государей. И в этом храме маленький мальчик, отрок Николай, сподобился быть алтарником, и там началась его духовная жизнь. Батюшка очень часто, когда вот он говорил о себе, он упоминал, что «я с детства монах». И к этим произносит старец, всегда нужно относиться очень внимательно и аккуратно. Это не в переносном смысле, это не метафора. В доме, где жил Коленька, у них была такая благочестивая, твердая, крепкая руки. Вот в некоторых уже изданиях Абачки называют ее купеческая семья. Ну, пусть это православная семья, очень благочестивая. У батюшки было еще три родных брата. Старший брат Михаил и два младших, Анатолий и Петр. Михаил, Анатолий и Петр, все трое погибли во время Великой Отечественной войны.
Героями, вот. Да?
Погибли героями, да, и положили души свои за други свои. И батюшка всегда просил всех, приезжавших молиться к нему, молиться о них. И вот здесь вот уместно будет сказать, что особенным даром старческого служения отца Николая было видение судьбы душ усопших. И к батюшке обращались со всех концов земли с вопросами о том, жив человек или нет. Сейчас ведь очень много людей пропадают. Батюшке Господь открывал.
Два его брата пропали без вести. Ему было открыто, где они?
Батюшка знал, где место их захоронения, но считал ненужным туда ехать. Он благословлял это мысленно в духе. И вот он маму свою успокаивал. Хотя по переписке мама Екатерина Стефановна, она постоянно обращалась в военкоматы с тем, чтобы ей хоть какую-то весточку, вот где они погребены, отправили.
Ему было 5 лет, когда у него умер отец. Он остался с матушкой Екатериной, которую он очень-очень сильно любил и всех просил о ней молиться.
Да, Екатерину Стефановну воистину можно назвать ангелом. Почему? Потому что мать, воспитавшая такого сына, сама должна была обладать, как мы все понимаем, верующие люди, теми чертами, христианскими добродетелями, которые сын впитывал так, что мама моя никогда не расставалась с Евангелием. Она любила беседовать, но только с Господом. Она не любила пустых и праздных разговоров.
Угу. Многие интересуются, были чудеса исцеления по молитвам старца?
Практически. Батюшка скрывал свой дар исцеления еле помазанием. Все помнят батюшкина Иерусалимская маслица.
Да,
даже
да.
Уже в последние
он
годы,
спинку мазал.
Когда
да.
Батюшкина плоть немоществовала, и она уже не могла вынести просто потоки людского горя и болезней, батюшка все равно выходил к калитке, к дверям келии, с пузырьком святого масла в руке,
скрепочкой.
До скрепочки это была маленькая веточка с дерева. Но да. Батюшка любит все живое. И он помазывал елеем. Всегда он говорил, это Иерусалимская маслица. Однажды я обратила внимание, поскольку у батюшки был в руках пузырек и строит Сергий Лавры. И написано, что святое масло от мощей преподобного Сергия.
А для него все равно было.
А батюшка помазывал и говорил, что это Иерусалимская. Я вот дерзнула, когда мы с ним беседовали вечером, спросить: «Батюшка, вы мне скажите, пожалуйста, Иерусалимское – это не земное, это в духовном смысле?» Батюшка сказал: «Это из горнего мира». Еще батюшка, тогда мы сидели на лавочке, он встал, подошел, поднял яблоко из-под дерева, взял это яблочко из-под дерева и сказал: «И это яблочко, оно тоже не земное, а иерусалимское».
Старца любили и почитали при жизни очень многие, приезжали к нему из разных стран. Я читала такие статьи, где лилась просто откровенная грязь на тех людей, которые были, находились рядом со старцем Николаем на острове Залита. Там писалось о том, что его место пребывания превратили в тюрьму. Никого не допускают, старцы бьют, берут, значит, взятки чуть ли не в долларовых купюрах. Давайте сейчас вот эту грязь, потому что все-таки она же осталась, ее надо как-то это пространство очистить. И ничего подобного там не видела. И люди, которые приезжали оттуда. Да, конечно, батюшка не мог принять всех. И есть слишком гордые люди, которых, если батюшка не принимал, они не себя корили в том, что вот по своей недостойности они не удостоились быть у батюшки, а они пытались найти какие-то объективные причины, почему вот их батюшка не принял, потому что его там не пускали, потому что его не хотел, или батюшку там куда-то даже что-то не привязывали. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, чтобы рассеять вот эту клевету.
Да, я, Анна, понимаю вас, ваш вопрос, и ответ на него будет, видимо, такой односложный. Мир всегда воюет на святых. И святость батюшкиной богоугодной жизни, она была очевидна при его даже земном пребывании. И для того, чтобы лишить батюшку покоя, для того, чтобы уменьшить ту благодатную помощь, которую батюшка давал страждущим, враг настраивал людей. И вот мы сколько помним из патериков, даже святых древних, когда в иноческих обителях, где потом уже все насельники обители причислялись к лику преподобных, когда один монах видел каждый вечер идущего в келью к игумену женщину, и этот монах призывал братью. Да. Вот. Я думаю, что верующие церковные люди поймут почерк вечного врага рода человеческого. Нужно было возмутить спокойствие духа старца. Нужно было вокруг него создать вот эту совершенно мутную воду. И в мутной воде затруднить спасение душ человеческих.
Да.
Батюшка приводил ко Христу. Это первое, оно, мне кажется, необсуждаемое и необъясняемое. Вторая боль, она более такая. Батюшка до 97-го года, 98-го принимал тысячами людей. И когда в 90 лет у него уже чисто по физическим причинам не существовало очень, батюшкино здоровье было плохим всегда. Батюшка всегда говорил: «У меня не было ни одной здоровой клеточки». Надо всегда помнить, что батюшка пробыл в местах заключения как исповедник веры Христовой долгие годы и находился на лесоповалах. И ноги его были в колодках. И у него были совершенно больные ноги. И когда батюшка после...
Это в сталинские времена.
В сталинские времена. Первая тюрьма у батюшки последовала в 1929 году, вот, когда при нем рушили храм в Петербурге. Он был студентом пединститута филологического отделения. И батюшка не прошел равнодушно мимо, как и вся его душа трепещущая. И он воспротивился злу. И он просто остановил рушащий храм Божий. И сказал, говорит: «Это стыдно, это грешно, вас Господь накажет». И вот это была первая батюшкина тюрьма, кресты Петербурга. И здоровье было очень слабым. И когда он прекратил прием по воле Божией, он сам очень долго молился, сам скорбел, он плакал, что он не может принимать уже столько, сколько принимал, но не мог, то, соответственно, объяснять, писать объявление на калитке, что у меня, простите, драгоценные, я теперь такой старый, лежу, он не мог. Вот у меня всегда просто радует, что самый закрытый старец, как батюшку именовали, был самым открытым миру. Батюшка, последняя его записка, на которую он ответил, это было за день до его блаженной кончины, когда батюшка уже практически и телом, и духом пребывал в горнем мире. Да. И пришла женщина, у которой супруг, когда они вернулись домой, скончался, и была вся имитация полное самоубийство. Прошло 6 лет, душа ее страдала немерно, она не могла за него молиться церковно. Да. Но сердце ей подсказывало, что он не мог наложить на себя руки. И вот Мы просто к батюшке приступили с молитвой. Я ему вот несколько раз рассказывала вот вопрос, беду этой супруги. И батюшка открыл глаза и сказал, пусть молится церковно. Он сам себя не убил. Это за день, когда батюшка уже сам, у него плохо, ему уже язык очень. Поэтому батюшка всегда был с народом Божьим. Я думаю, что со временем вся эта какая-то злобное непонимание, немирствие, оно отойдет, и все в чистоте будет ясно.
Блудно расточи, отеческое мое богатство, пусть бы в стране вселися лукавых граждан.
Матушка, итак, пожалуйста, вот просветите, как относился старец Николай к старцу Григорию Распутину?
Я хочу сказать, как перед крестом и Евангелием, всем церковным людям в первую очередь, поскольку сейчас это проблема в церкви, она кем-то намеренно разогревается. Батюшка Николай, как старец, его так почитала не только вся Россия, а вся Вселенская Церковь, как старец Божий называл Григория Ефимовича Распутина истинным, святым, праведной жизни угодником Божиим. И он говорил, что со временем Григорий Ефимович Распутин, несомненно, будет прославлен русской церковью, поскольку этого хотят святые царственные мученики, и этого желает многое Господь, часть духовенства и духовных людей в нашей церкви. И также батюшка, он, это его было святое благословение, выпуск и подготовка этой книги.
«Жизнь за царя». Вот.
Первоначально был создан акафист, и по батюшкиному уже благословению написана икона Григория Ефимовича. А затем, как предисловие к акафисту, получилась эта книга. Это плод батюшкиной молитвы. Потому что вы сами все понимаете, что вот при таком противостоянии, серьезном, очень административном, написать и сдать эту книгу и достучаться до сердец верующих без благодати Божией было невозможно. И
книга, батюшка, конечно, ваша очень сильная, ее без слез читать невозможно. Конечно, ведь речь идет не идет о расколе в нашей православной церкви, потому что всегда почитание святых начиналось от народа.
От народа шло, Божьего,
от безусловно. От простого Божьего народа.
Который является честью церкви.
Да, а церковные начальники, как мы уже это говорим, вот наши архиереи, наши архиерейские соборы просто подтверждали истинность вот, святости того или иного святого. То есть происходила канонизация или не происходила. Я думаю, документов сейчас уже достаточно собирается о старце Григории, ведь иконы его мироточат, иконы и образочки старца Григория мироточили, и у самого отца Николая на острове залит, и вы это
да,
прекрасно знаете.
Постоянно
мироточили.
И батюшка молитвенно да. очень часто обращался к мученику Григорию, когда к нему приходили с такой вот бедой, скорби, что кто-то пьет в семье. Пьет, либо изменяет кто-то из супругов. Он говорит, просите мученика Григория, он вам поможет. Он еще очень часто вот брал батюшка вот Митрофан при вас, правда же, брал в руки иконочку Григория Ефимовича и говорил, этот нашего манера.
Наш
благоговейно
человек.
Крестился да. и прикладывался. И я сейчас думаю, что очень многие, кто бывали у батюшки, просто вспомнят и будут свидетельствовать, что батюшка благословлял их этой книгой сам. То, что вот мы обрели фотографию, что батюшка с книжкой, это для нас было просто чудо, милости Божией, батюшки, уже из загробного мира. Потому что когда батюшка почил, как раз враг восстал, как батюшка любил говорить, «Мели, Емеля, твоя неделя». Сейчас уже не прийти к батюшке, не спросить, и можно все что угодно говорить. Вот на старых фотографиях батюшка живой, иконы Григория Ефимовича, фотографии Григория Ефимовича. О чем это свидетельствует? Вот вы посмотрите за его правой рукой, Григорий Ефимович с цесаревичем на руках. И эти фотографии продавались в Троицком соборе кафедральном города Пскова. Вот. И что же батюшка не понимает, что с ним рядом, и какие образа у него находятся в
молитвенном... Как владыка Евсевий, правящий архиерей Псковской епархии, относился к старцу Николаю? Потому что есть разные мнения.
Вы знаете, мне кажется, что можно будет записать целую передачу с владыкой Евсевием, просто к нему приехать. Я думаю, он будет рад рассказать. Он счастливый, если так можно сказать, архиерей. его епархия украшается молитвами и трудами таких старцев, как батюшка Николай, отец Иоанн Крестьянкин, сейчас батюшка Адриан, который вот на свои плечи они приняли. Вот, и я думаю, он много расскажет о батюшке Глубокого, как архиерей Божий. Он 7 лет был на кафедре при батюшке.
Ну что же, мы сейчас подойдем к самому главному, пожалуй, о последних днях старца Николая. И, наверное, никто нам лучше об этом не расскажет, как, конечно же, его келейница, матушка Николая. А сейчас я хотела бы обратиться к игумену Митрофанию. Батюшка, я знаю, что вы находились в духовном, тесном человеческом духовном общении со старцем Николаем. Что бы вы хотели бы сказать о старце? Вот что вошло в ваше сердце, в вашу память об этом дивном угоднике Божьем?
Ну, прежде всего, я сейчас хотел бы дополнить вот по поводу отношения отца Николая к старцу Григорию. Когда пошла опять очередная волна такой неприятия как бы старца, он благословил нас, вот, обратившегося к нему с идеей проведения конференции, на которой собрать бы ученых, объективных таких, и которые бы открыли бы историков, ученых, журналистов, писателей, стремящихся раскрыть историческую правду, для того, чтобы открыть для всех людей ту ложь, которую сплели враги рода человеческого и нашего Отечества, и нашей Церкви. Вот. И когда вот эта идея с батюшкой поделились, он дважды, вот один раз спросили, второй раз он вообще сказал, обязательно нужно, это дело Божие.
И очень обрадовался, вот. Очень обрадовался.
И вот Божьей милостью, его молитвами нам удалось вот 4 октября провести такую конференцию. А вот все, кто был на ней, отмечают, что она так прошла единодушно, вот с таким пониманием. И, конечно, она не ответила на все вопросы, которые поставлены. Это трудно, столько времени, столько лет, десятилетий, и сейчас продолжает солиться эта ложь, и поэтому за одну конференцию трудно вот, развести все это. Но, по крайней мере, на главнейшие вопросы эта конференция уже ответила и показала, где истинная правда.
Кстати,
я вам могу привести только вот один такой пример. Например, всем известный Осипов
Алексей Ильич.
Да, в благочинническом собрании, и священники задали ему вопрос, как относиться. Вот он сказал, что
к чему относиться?
Вот
Григорий Ефимович, потому что много икон его, что акафисты, что книга житие, что это с точки зрения...
Он сказал, что следуя логике, он должен быть канонизирован.
Это сказал Алексей Ильич Осипов. Сказал, что логически его надо канонизировать, поскольку в течение 12 лет при святой царской семье с каждым годом мы узнаем все более и более грани святости.
Да.
Этой седмирицы не мог находиться подобный монстр,
это
которого...
Откровение.
Это откровение радости. Это, матушка, это почему это всех радует? Поскольку это говорит о том, что враг борется, мы трудимся. Мы же не протестуем ни против иерархии, ни против того, что сейчас некие есть вот пауза. А пауза духовная нужна для того, чтобы историческую правду вымолить.
Вы знаете, вот читая Патерики, приходишь к такому выводу, что и святые нас учат этому, что почему Господь ждет от нас терпения и молитв о ближнем, который заблуждается. Да потому что заблуждается не он, а та сущность, которая мешает ему прийти к истине. Именно из-за того, что эта сущность в какой-то момент очень сильно влияет на душу и на разум вот этого человека, он находится как бы подневольный. Он уже не свое мнение говорит, а мнение этой сущности передает. И если начинаешь молиться об этом человеке, то эта сущность отходит, и вдруг ты начинаешь слышать голос самого человека. Вот в чем весь смысл. Поэтому, конечно, мне радость очень слышать, что такой известный богослов, как Алексей Осипов, вдруг высказался о канонизации старца Григория. И видишь, какие чудеса происходят. По молитвам, конечно, и старца Николая, я думаю, тоже.
Как раз хотелось именно к отцу Николаю вернуться. Он, вот мое первое впечатление, вот моя первая встреча с ним, которая была, произошла 10 лет назад, самое главное вот то, что открылось для меня. Конечно, это и раньше было наверняка, просто я увидел, что он общается с ангелами, что его носили ангелы.
Как вы это почувствовали, как вы это увидели?
Я почувствовал это, я приехал к нему, тогда я был в Псковской епархии еще, приехал к нему за духовным советом, и после службы всеночного бдения в субботу он остался еще в алтаре помолиться, сказал, что он очень себя, он плохо себя чувствует, говорит, ты просто себе не представляешь, как мне тяжело физически. И поэтому ему трудно было даже говорить. Мы с ним немного поговорили, он меня исповедал. И я ушел, чтобы батюшке дать возможность там уже помолиться самому. И потом я ушел походить по острову, дошел до часовни, потом от причала возвращаюсь, и вижу, батюшка выходит из храма. Ну, думаю, пока он будет идти до домика, я пройду с ним, еще там успею там несколько слов с ним поговорить. И иду, чувствую, что я тогда, я вообще обычно очень быстро ходил, и еще это было совсем, я, можно сказать, молодой, и много ходил.
Да, и чувствую,
я иду, не могу догнать его. Я прибавляю шаг опять.
Батюшка парил над землей просто.
Я думаю, да что ж такое? Батюшка только сказал, что он действительно, и видно было, что он очень плохо себя чувствует. Ну, бежать-то неудобно было. Я очень быстрым таким спортивным шагом, значит, пытаюсь... И ничего у меня не получается. Расстояние все время остается таким же, как и было. И уже почти подходя к дому, напротив, это, мне удалось чуть-чуть как бы сбоку. Я увидел, что батюшка, вот его тело как бы наклонено. И ножками он только перебирает. И это у меня прямо запечаталось вот в памяти. У меня, когда это запечатлелось, я все время думал, ну как это возможно? И я уже как чисто технически, я понял, что так можно только когда человека подмышки несут.
Ангелы.
Он только ножками перебирает.
Батюшка, я дополню вас просто. Батюшка даже сам сказал, мы однажды с ним очень скорбели. Было очень тяжело, много было искушений. Вот как раз, Анна, все вот эти статьи безумные, по-другому их не назовешь. И я говорю, батюшка, давайте уедем куда-нибудь, может быть, в скит какой-то. А батюшка говорит, а я скоро улечу. Я говорю, батюшка, на чем же вы улетите? Он говорит, с ангелами, меня ангелы принесут, и мы вместе улетим. Батюшка это открыто даже сам сказал.
Матушка, какая любимая песня была отца Николая, потому что много кассет моих ему дарили, наши с Геннадием Марёвым. У него много было наших кассет, и «Царь Николай», и «Веру», и «Русская Голгофа». «Русская Голгофа» я сама ему дарила, когда приезжала. И последний диск «Мы русские», который тоже очень любил песни из этого диска, и крестил наши фотографии с Геннадием, вы мне сами это рассказывали, молился еще не о нас. И вы мне сказали, что самая любимая песня отца Николая – это
диска «Царь Николай», первая песня.
Давайте послушаем эту песню, потому что сейчас вот я не сомневаюсь в том, что мы, говоря о батюшке, мы же рядом с ним. Батюшка рядом с нами, а мы с ним. Он здесь присутствует духом. Давайте порадуем его. Послушаем песню «Царь Николай» из моего лазерного диска «Царь Николай». Песня на стихи и музыку Геннадия Пономарева. В эфире авторская передача Жанны Бещевской «От сердца к сердцу». Мы сегодня говорим о старце Николае с острова Залит. Для многих, почитающих старца, он уже святой, потому что происходит духовное общение со старцем. Ну, как объяснить, вот почему мы почитаем того или иного старца? Вот он для нас уже святой. Жизнь покажет, во всяком случае, верующее сердце никогда не ошибается. Обращаюсь к матушке Николая, келейнице отца Николая с острова Залит. Матушка, я знаю, что старец Николай почитал не только старца Григория Нового Распутина, но и святого царя Иоанна Грозного. Мы многие знаем, что царь Иоанн Грозный уже давно святой. В Новоспасском монастыре обнаружена его икона 17 века. Там царь Иоанн Грозный изображен с нимбом. Икона 17 века. В 1882 году появилась фреска в Грановитой палате, где ростовая икона царя Иоанна Чистозащитника Грозного, которая была написана по распоряжению, по приказу императора Александра III отца святого Николая II, а под Владимиром в одном из храмов есть ростовая икона царя Иоанна Чудотащич Грозного. Так там и написано: «Благоверный царь Иоанн Грозный с хими Иона». Царь Иоанн Чудотащич Грозный занесен в реестр местно чтимых московских святых. Об этом знали уже многие. Царица Александра очень, кстати, почитала святого царя Иоанна Грозного. Смотрите, какая интересная связь. Батюшка Серафим, святая царская семья, мученик Григорий, Иоанн Грозный. Потому что эти святые были сами с друг другом связаны и здесь на земле были тоже через молитву, через почитание. Матушка, скажите, пожалуйста, как относился старец Николай Залесский к царю Иоанну Грозному?
Вот пока, Анна, ваше слово звучало, я вспомнила, как мы ехали к батюшке на остров, несколько вот верующих людей, историки были и филологи. И речь же зашла о личности Петра I. И некто из присутствующих высказался очень нелестно и грубо о Петре I. Мы это оставили разговор на рассуждение старца. И как только мы спросили батюшку: «Батюшка, а вот Петр I...» Батюшка взял крепко за руку и сказал: «Я бы не дерзнул осудить ни одного царя. Это помазанники Божии».
Ну, наверное, мы вспомним, вот как говорил Тихон Задонский, святитель. Он сказал известную свою фразу. Он сказал, что земные цари, помазанники Божии, земному суду не подлежат. И мы вас очень просим запомнить это и передать всем людям, чтобы не брали на себя такой страшный грех осуждения царей.
Да, именно так батюшка взирал на личность государя Иоанна Васильевича. Он сказал, что это была благословленная, Грозного, да, благословленная душа. И вот первый, кто не у историков прочла, что Грозным он был для врагов православия,
конечно,
а не по своей жизни. Батюшка говорил, что Иоанн Васильевич был глубоким молитвенником и печальником земли русской. И он сказал, что это игумен земли русской, Иоанн Васильевич. То и говорит, смотрите, игумен, как он родил, как он собрал землю русскую. И вот мы батюшке показали новый список иконы государя Иоанна Васильевича в полный рост.
То есть первый игумен у нас был Сергей Радонежский преподобный.
Да, а батюшка Николай Грозный назвал Иоанна Грозного тоже игуменом игумен земли русской, собирателем земли русской. И он сказал, что он уже святой. И на Поместном соборе 17-18 года должна была пройти общецерковное прославление государя Иоанна Васильевича Грозного. И если говорить о Григории Ефимовиче Распутине и об Иоанне Грозном, то батюшка говорил, что Иоанн Грозный уже прославлен церковью.
Эта информация сокрыта была, конечно, mm-hmm. и да, длительное время и сейчас тщательно пытаются ее как-то затушевать, отодвинуть.
Знаете, я как-то беседовала с одним старцем, ну не буду говорить, с каким, и он сказал мне: «Знаешь, Анна, вообще почитание святого царя Иоанна Чудотащича Грозного и святого старца Григория открывается не всем и не каждому, а только тем, кто сердцем истинно почитает святую царскую семью». Может быть, действительно, это ключ к разгадке того, что люди многие не понимают этого, потому что надо сердцем почитать царя.
Да, это пути промысла Божия.
Да.
Просто сейчас, видимо, всей нашей церкви нужно углубить почитание молитвенное
да.
царской семье, потому что царская семья прославлена, а мало кто молится.
Уже вышел тропарик старцу Николаю Залецкому. Тропарик.
Вы позвольте, я сделаю введение, преамбулу, как этот тропарь явился. К батюшке приезжал иерей Евгений, и он не попал к батюшке на погребение, поскольку батюшку очень скоро предали земле и не дождались большого количества верующих, которые желали бы попрощаться с батюшкой. И он скорбел, и на девятый день, отслужив литургию, не вкусив после нее, он вернулся из храма домой и видит батюшку. Батюшка ему что-то очень долго говорил. Отец Евгений не запомнил что. Потом батюшка четко, явственно ему говорит: «Возьми карандаш и записывай». Он взял листок бумаги, карандаш
и записал. Почитайте нам, пожалуйста, матушка.
«Божественной благодати преизрядной носителю, православной веры исповедничья, любови Христовой, сосуде неисчерпаемой, образ был еси воздержания. На остров, аки в тихое пристанище, вселился еси, кротостью и смирением Христа единого возлюбив. И ныне со ангела ликовствуя, отче праведно Николая, моли Христа Бога спастися душам нашим». И батюшка даже сказал, что это глаз четвертый.
Сам сказал.
Сам сказал.
Чудеса, дивные дела Божьи. Я благодарю игумена Митрофана и матушку Николая, келейницу отца Николая с острова Залит. Может быть, еще буквально одно слово. Что завещал нам старец перед смертью?
Батюшкины слова четкие и ясные. «Христос воскресе, не теряйте пасхальную радость».
Ну что же, не будем терять пасхальную радость и почаще читать тропарь пасхальный. Я прощаюсь с вами песней из моего лазерного диска с песнями иеромонаха Романа. Кстати, прошу ваших стих молитв, потому что целых уже 2 года иеромонах Роман, песни которого я пою, не может ничего говорить. Он не может говорить и ничего не слышит. Молитесь, пожалуйста, о нем. Счастливо, с Богом. Песня «Родник», иеромонах Роман.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край, Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый.